новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение часа будем самые интересные последние новости обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве. По радиальным магистралям, кстати, в принципе, можете уже пытаться выбраться, потому что перспектива не совсем какая-то ясная. Например, Ленинградка простаивает уже так же. Здесь Горьковское шоссе стоит в районе как раз Балашихи. Ну, в принципе, это неудивительно, но как было, так и есть. А еще из затруднений скажу. Причем простаивает, кстати, Горьковское шоссе преимущественно из города вот на пересечении с МКАДом и в город прямо от Балашихи. По третьему транспортному кольцу отмечу пробку здесь на пересечении с Большой Тульской улицей, там какое-то ДТП случилось. Также пробка от Ленинского проспекта и выше тянется до проспекта Мира. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо, в принципе, едет нормально. Наибольшее сейчас скопление машин в районе метро Красные Ворота.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что в России планируют ввести суточный период охлаждения для сим-карт. Будем в этом разбираться далее. Сергей Шойгу считает, что необходимо построить город-спутник в Сибири, спутник Саяногорска. А также мы с вами обсудим публикацию в «Политика». Украина считает реалистичным статус полноправного члена Евросоюза к 2030 году. То есть это заявление не европейцев, это заявление Украины. И в конце обсудим очередную нормирование нагрузки, которое произвело Минпросвещение для школьников по физкультуре теперь. Четкие правила того, сколько дети должны быть, какая нагрузка должна на них ложиться. В «Умных парнях» Михаил Делягин, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в России планируют ввести 24-часовой период охлаждения для сим-карт. Это коснется отечественных номеров абонентов, которые находились в международном роуминге или были неактивны более 72 часов. В течение суток таким пользователям будут недоступны мобильный интернет и СМС, сообщили «Коммерсанту» источники на телеком-рынке. По их данным, чтобы сократить срок блокировки, абоненту предложат пройти верификацию, перейти по ссылке из СМС и ввести капчу, после чего связь будет восстановлена. Мера направлена на борьбу с бесхозными сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотников. Эльдар Муртазин с нами, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитика рынка телекоммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чисто технически, как это будет работать, насколько это просто все-таки вводить, и какое число, в принципе, людей может оказаться вот в зоне как раз нововведения?
На сегодняшний день в зоне нововведения оказываются все, кто путешествует за пределы нашей страны. То есть по приезду мы столкнемся с тем, что мобильная связь, интернет, точнее, СМС не будут работать. Нужно будет пройти дополнительную верификацию. Надеюсь, она заработает с первого момента, как вступят эти ограничения в работу. Ну и второй момент. Достаточно легко это ввести, потому что для иностранцев подобное уже работает, период охлаждения. Есть еще один факт. 3 дня не работы сим-карты на территории России. То есть здесь мы получаем тоже ограничение. Оно затрагивает, на самом деле, намного большее количество людей, потому что не обязательно это сим-карта в смартфоне и телефоне. Зачастую это МТМ-решение, это ворота автоматические, Wi-Fi-роутеры с сотовой связью. Там, где сим-карта не всегда онлайн. Угу. Поэтому они могут отключаться, и не очень понятно пока, каким образом мы будем решать вопрос с обратным подключением, как часто это придется делать. Ну, то есть это вот такая неясная зона, которая будет вызывать вопросы у многих.
Но с учетом того, что ранее аналогичный порядок был введен для иностранных сим-карт, соответственно, это как же так, принципиально иная история, потому что больше затрагивает людей и действительно может коснуться не только просто физических лиц, но элементарно каких-то, вот, как вы сейчас сказали, приборов, которые работают от сим-карт.
Да, конечно, это затрагивает практически все население России, причем не обязательно те, кто выезжает за рубеж. 3 дня не работают, ну, условно, да, ушли в поход в тайгу, через 3 дня со своим телефоном вернулись, а он уже не работает, вам надо авторизоваться. То есть много таких серых зон, которые возникают, и не очень понятно, как мы действуем экстренно сейчас для того, чтобы победить опасность с дронами. Это означает, что времени на проработку всех сценариев не было. Туристические группы многие уходят на несколько дней в места, где действительно нет связи. И для них вот это отсутствие связи вынудит использовать либо спутниковые телефоны, либо какие-то другие средства, рации, ну, назад в прошлое, потому что за 3 дня у них просто отключатся сим-карты.
Ну, либо люди просто будут иметь резервный телефон, который будет всегда на территории России включен.
Так? В том-то и проблема, что вы уходите в тайгу, где нет связи, 3 дня ваш телефон российский не работает, после этого карта блокируется, вам надо подтвердить, что вы – это вы.
То есть надо для того, чтобы не заблокировали, нужно будет просто постоянно пользоваться этим телефоном. В этом основная идея. Чтобы фиксировались звонки, интернет, все что угодно, правильно?
Просто даже нахождение в сети, не надо звонить, не надо совершать никакие действия. Оператор должен видеть, что вы за 72 часа ваш телефон, устройство были в сети. Этого достаточно.
Но если возвращаться именно к вопросам о безопасности, с вашей точки зрения, нововведение может ограничить использование таких вот бесхозных номеров каких-то, значит, там, снизить риск действительно каких-то преступных деяний, как то запуск беспилотника?
Вы знаете, ну, с дронами, наверное, это частично поможет. Это увеличит стоимость на черном рынке российских сим-карт. Она уже сейчас выросла, но, тем не менее, их можно купить за рубежом, оформленных на реальные паспортные данные российских граждан. То есть бомжи у нас не перевелись. За небольшую сумму на свой паспорт они готовы покупать эти сим-карты. А дальше вопрос государству, как они будут вычищать уже и находить людей, на которых оформлены сим-карты. С точки зрения уголовного права, что будет происходить, или административные наказания первоначально будут. Но этот вопрос надо решать, потому что сегодня мы видим, что как дополнительный уровень связи для дронов российские, и не только российские сим-карты используются. Это как бы реальность, в которой мы живем. Поэтому... Есть еще один вопрос. У нас же для борьбы с дронами было отключение мобильного интернета и СМС на территории многих федеральных округов и в регионах. Вот введение периода охлаждения для сим-карт, оно позволит нам отключить эти жесткие ограничения или все-таки они будут продолжаться? Если мы при этом отключим вот первоначально сделанные эти мобильные отключения, вернем связь обратно, то, мне кажется, очень многие обрадуются, потому что и будут готовы терпеть эти ограничения. Они не такие жесткие для большинства людей.
А придем ли мы, Эльдар, к тому, что все-таки люди начнут возвращаться, например, к стационарным телефонам дома, возобновлять, покупать? И какие-то еще варианты для поддержания связи?
Есть ряд людей, которые тревожны, и они действительно поддерживают такие телефоны. Сейчас они говорят о том, что это правильное решение. Я думаю, что это правильное решение, как запасной канал связи, как минимум с родственниками. Я не думаю, что мы потеряем мобильную связь как таковую, потому что все это будет длиться не бесконечно долго. И в конечном итоге... Надо понимать, что мы эту проблему решим. И операторы, и государство работают над поиском решений. Это решение будет найдено. Но сейчас нужно потерпеть, потому что опасность действительно существует для жизни людей. И на первый план выходит именно сохранение жизней людей для того, чтобы дроны не наносили такой ущерб.
Ну, здесь есть еще другая проблема, что действительно ли... Ну, вероятно, существует какая-то статистика или моделирование... согласно которому показано, какое число, например, да, сим-карт используется для запуска из-за границы или каких-то левых сим-карт для запуска там из каких-то скрытых мест внутри Российской Федерации. А что делать с тем, что, ну, вот там в Белгороде недавно была история, в Белгородской области, как дрон FPV караулил людей, и, соответственно, там пожилая пара была, и собака вместе с ним погибли. Вот здесь вот история, мы действительно можем расширить зону вот так называемую глухую, где вообще не будет работать мобильная связь, потому что, ну, как бы вынуждает ситуация.
Вы знаете, на границе, если мы говорим про границу, да, да, я конкретно вот про эту ситуацию с пожилой парой не знаю, но дроны научились управляться по фактически оптиковолокну, которое тянется за ними до нескольких километров, уже как бы есть применение. И здесь плюс не всегда отключение мобильной связи позволяет добиться. Они же не обязательно управляются по мобильной связи. Есть прямая видимость, до нескольких километров можно управлять с пульта. Если РЭП работает, не подавляет, там, условно говоря, 16-17 каналов, а это достаточно тяжело, то могут прорываться такие коптеры. И сегодня вот эта борьба щита и меча, она идет безусловно. В России создаются системы подавления дронов. Они достаточно эффективны по тем новостям, которые мы видим. Но надо понимать, что эта гонка вооружений, она будет длиться бесконечно. Находятся новые решения для того, чтобы дроны вот именно там, на линии соприкосновения, работали более эффективно.
А еще вопрос технической оснащенности операторов, чтобы реализовать вот этот комплекс мер, о котором мы с вами говорили.
Вы знаете, с технической точки зрения это реализовать можно. Вопрос, как всегда, выпадает в стоимость. То есть это ложится на операторов, это расходы. Безусловно, операторы будут следовать распоряжениям правительства или надзорных органов, то есть это будет выполнено. Но для операторов это дополнительная нагрузка, и это, ну, не их прямые обязанности, как коммерческие компании, которые занимаются связью. То есть они это сделают, но надо понимать, что это будет в себестоимости услуги вшито.
А почему, с вашей точки зрения, выбран именно период охлаждения в 24 часа? И самое главное, когда есть варианты вот использовать капчу, не нивелируется ли тогда вот первоначально сама задумка?
Я думаю, задумка не нивелируется, потому что капча, скорее всего, будет не просто капча, как мы себе это представляем, а там, например, авторизация на госуслугах или еще где-то, где вас будут проверять по нескольким параметрам, что вы это вы. 24 часа – это достаточно просто объяснимо. Ни один дрон больше 10 часов в воздухе находиться не может. Соответственно, за это время сим-карта протухает.
Спасибо большое, Эльдар. Вас благодарю. Спасибо. Эльдар Муртазин был с нами, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникации. Слушатели беспокоятся, говорят, не понял, если на неделю в Турцию уехал и вернулся, что тогда с телефоном? Ну вот мы вам и объясняем, что там собираются вводить как раз вот этот период охлаждения. А в ближайшем будущем мобильный интернет и СМС в течение суток не будут работать на российских сим-картах, если их владельцы вернулись из международного роуминга или сама карта не была активна более 72 часов. Ну, то есть, что вы пользовались телефоном, что вы не пользовались телефоном за границей, все равно речь идет о том, что будет период охлаждения. Можно будет его сократить через капчу, но капча будет, скорее всего, какая-то не совсем простая для того, чтобы, опять же, борьба с мошенничеством. И... к следующей теме.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей Шойгу считает, что необходимо построить город-спутник Саяногорска. По его замыслу, новый город должен стать образцом для российских архитекторов и специалистов. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил, выступил с таким предложением, пишет об этом РБК, заявил он это на встрече, посвященной развитию кластера переработки критических материалов в Сибири. Значит, Шойгу назвал Саяногорск базовым городом для бизнеса, Саяно-Шушунской и Майнской гидроэлектростанции, а также для энергетиков. Нам надо задуматься и смотреть, сделать ли еще город-спутник, что-то еще надо делать в этой сфере. Кроме того, Шойгу подчеркнул, что у Саяногорска большой потенциал, потому что есть все для развития. Александр Пузанов с нами, генеральный директор фонда Институт экономики города. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А с вашей точки зрения, сейчас объективно удачное время для того, чтобы опять заходить с темой каких-то новых городов в Сибири?
Ну, в целом, наверное, не очень удачное, но все зависит от конкретной ситуации. Насколько я понимаю, по Саяногорску есть идея в дополнение к существующим заводам, а напомню, что Саяногорск – это Саяно-Шушенская ГЭС, и несколько алюминиевых заводов, которые используют дешевую электроэнергию. Идея создать, насколько я понимаю, обсуждается идея создать кластер производств цветных, редкоземельных иных металлов, то есть дополнить вот эту производственную цепочку еще несколькими заводами по переработке вот цветных, редкоземельных металлов. Детали этого непонятны. Сколько это потребует новых рабочих мест, непонятно. Но если этот проект состоится, то, естественно, он потребует новых, он создаст новые рабочие места и потребует нового жилищного строительства. Дальше вопрос, в какой форме осуществлять, развивать существующий город или строить где-то, это можно назвать новым городом, можно назвать новым кварталом города или городом-спутником. Это уже как бы вопрос маркетинга. Вопрос в том, что использовать эту возможность для каких-то новых архитектурных решений, насколько я понимаю, в этом идея принципиально новых, которые повысили либо узнаваемость, привлекательность города. В этом случае это может состояться, но только в этом случае, потому что сам по себе Саяногорск, промышленность развивается, экономика растет, но население сокращается. Он входит в список моногородов, причем во вторую группу с рисками ухудшения социально-экономической
ситуации. Потому что люди перебираются в Бакан, в Красноярск, в какие-то более крупные города, да, более развитые. Да,
и все-таки производительность труда как-то растет, и те же объемы производства, а это все-таки не самые трудоемкие виды деятельности, выработка электроэнергии, производство алюминия удается выполнять меньшим количеством работников. Поэтому, если это не достаточно большое количество новых рабочих мест, то тогда перспективы очень туманны. Но есть еще один фактор, конечно, что надо развивать и существующий город, и повышать благосостояние его жителей, потому что, скажем, жилищная обеспеченность в Саяногорске ниже, чем в России, а в Сибири надо, конечно, создавать, особенно в таком климате, более привлекательные условия, которые подразумевают и более высокую обеспеченность жильем. Поэтому жилищное строительство в любом случае там имеет перспективы на наращивание. Если это будет не в формате там тиражирования существующих там многоэтажек, а в каких-то новых привлекательных форматах жилья, архитектурных решений, это тоже может быть каким-то таким импульсом для развития города, повышения его привлекательности. Но сама по себе, без вот таких крупных якорных инвестиционных проектов, само по себе экономическое развитие с точки зрения эконом-географического положения, монопрофильной специализации, оно не имеет особых перспектив, и статус моногорода это подчеркивает.
Но по сути, я посмотрела, население Саяногорска 43 тысячи человек, то есть совсем немного. И здесь еще такой момент. То есть, если даже, допустим, будет какой-то кластер, связанный с редкоземельными металлами, с чем-то таким принципиально новым производством, как обычно происходит? Ведь сначала растет производство, вокруг него образуется какой-то населенный пункт, часть обеспечена, загрузки обеспечена вахтовым методом, а потом понятно, что люди остаются, людей надо заземлять, и для людей формируется инфраструктура. Если я правильно понимаю. А здесь, получается, не будет ли слишком серьезной нагрузки? То есть, с одной стороны, это будет какое-то предприятие, а с другой стороны, параллельно это будет выстраивание городской инфраструктуры. А самое главное, действительно, зачем, если у того же Саяногорска может быть еще какая-то перспектива, если на территории него может быть построено аналогичное предприятие, разве нет?
Это вопрос, вопрос, на который у нас сейчас нет ответа, но надо знать детали. Но, в принципе, это не очень хорошая практика, когда сначала строится завод, потом вахтовым методом, а потом начинают уже, когда деньги заканчиваются, что остается, идет на строительство жилья. по-хорошему, получше, по науке, по лучшим мировым практикам, лучше делать все одновременно, а еще лучше заранее иметь какой-то жилищный фонд для строителей, угу. чтобы они не в вагончиках жили, а уже с прицелом на там постоянное проживание в этом
городе. А уровень, вообще, Александр Сергеевич, уровень планирования, как раз уровень планирования развития территорий современный, позволяет увидеть и создать действительно новый город? Ну, потому что вот за последние 35 лет вот был такой, что вот прям вот город создали?
Ну, обычно вспоминают вот Иннополис в Татарстане, там Доброград в Владимирской области, и по сути все. На самом деле тут дело не столько в планировании, потому что город это, ну, как бы живой, как там, можно даже сказать, саморазвивающийся организм. Его нельзя, как бы сказать, вот здесь будет город заложен, только в каких-то вот исключительных случаях, когда сойдутся звезды, да? Как правило, потому что... И там советский период градостроительный дает нам массу примеров, когда города строились в чистом поле решением, там, росчерком пера, а потом оказывались несостоятельны, в том числе по очень многим и даже достаточно сложным, неочевидным причинам городское сообщество не сложилось там... Как единое сообщество, второе поколение горожан уже там ведет себя не так, как предполагается, там проблема наукоградов, допустим, угу. которые создавались в 70-е, 80-е годы. Там очень много проблем у городов, которые создаются вот как бы в пробирке, да, хотя теоретически да. это вот небольшие города возможны, и не только у нас, там в Англии этим баловались, в некоторых других странах, в Китае сейчас активно такие города строятся, и далеко не все из них успешные. Это очень тонкая материя, и особенно в условиях снижения численности населения и миграционного оттока там, ну, вот на Дальнем Востоке удалось прекратить миграционный отток, но все равно население сокращается в силу естественной убыли населения. Вот. Это все очень-очень сложно, потому что непонятно, откуда приедут люди в эти города, и непонятно, за счет каких средств будет строительство инфраструктуры, ну, вот, городской ткани, жилье, инфраструктура и так далее.
Александр Сергеевич, но если мы говорим о цели, например, сохранения все-таки населения в регионе, вы упомянули Дальний Восток, где удалось все-таки купировать этот процесс, потенциал для того, чтобы развивать уже имеющиеся населенные пункты, чтобы отток населения прекратить, имеется сейчас?
Общий вопрос имеется, но очень индивидуальная история. Да, есть населенные пункты, где уже очевидно, что нет перспектив, и тогда в этом контексте говорится о так называемом управляемом сжатии, но это очень непопулярная тема, и ее там боятся всерьез ей заниматься, хотя потребность в этом есть. А как бы основной магистральный путь, чтобы людям было комфортно и интересно жить в этом городе, это, конечно, диверсификация производства, вот уход от моноспециализации, потому что там в городе гидроэнергетиков не все хотят быть энергетиками. Нужно расширять спектр там возможных карьер, социальных ролей, по-другому это называется. Вот и касательно Саяногорска, там больше перспективы были в контексте вот на прошлых этапах активно обсуждался проект строительства железной дороги из Абакана туда на юг, в Туву, дальше в Монголию, Кызыл-Курагина. Вот это могло бы дать толчок как новый там опорный пункт на вот этой новой траектории освоения новых территорий и вовлечения. Но этого пока не происходит. Мы видим другую идею. Тоже много вопросов.
Александр Сергеевич, вас благодарю. Александр Пузанов был с нами, генеральный директор фонда Институт экономики города. Шойгу, кстати, сказал, что да, нужно задуматься и сделать ли еще город-спутник. Говорит он, хотелось бы построить то, что будет составлять гордость не только сибирских архитекторов, но и вообще наших российских строителей-архитекторов. Говорю, как участник строительства первой части города Саяногорска, говорит он. Также назвал необходимым построить 3 или 5 крупных научно-промышленных экономических центров с населением как минимум 500 тысяч человек. Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим. Еще про школу обязательно поговорим и про Украину.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и про Украину будем говорить, но прежде как раз про Украину пришла новость, которую не могу не зачитать. Депутат на Украине эффективно женился на девушке с инвалидностью для отсрочки от мобилизации. В прошлом году узнал о семье этот депутат, где проживали две сестры. Младшая 18 лет, у нее инвалидность второй группы. И из-за состояния здоровья она не осознает значения своих действий. В общем, сложным материальным положением воспользовался этот депутат украинский. Через знакомую договорился о браке с девушкой в обмен на ежемесячные выплаты в 3000 гривен, это 71 доллар, старшей сестре. По информации Генпрокуратура об этом, генпрокурор украинский об этом говорит, по информации ведомства, после регистрации брака он использовал медицинские документы вот этой вот фиктивной жены и свидетельство о браке, чтобы оформить себе отсрочку от мобилизации. Теперь ему предъявили обвинение по статьям торговли людьми, уклонение от мобилизации, и говорят, что речь идет о депутате одного из горсоветов Винницкой области. Но это такой штрих к портрету вообще того, что происходит, картине того, что происходит. Но теперь про политика. Украина считает реалистичным статус полноправного члена Евросоюза к 2030 году. В Киеве заявили, что в 2028 могут завершиться переговоры по этому вопросу. Газета опубликовала данные со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что вступление новых стран в Евросоюз к 30-му году возможно. Она отметила, что наиболее близкими стали Черногория и Албания. Глава МИДа Венгрии Петер Сьерта заявлял, что не верит в способность Украины выполнить все критерии для вступления в Европейский Союз. Николай Топорнин с нами, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте. Алло. Алло. Алло.
О, алло,
отлично. Да, Николай Борисович, скажите, пожалуйста, во-первых, 30-й год, интересно, почему Кая Каллас говорит, что, ну, теоретически возможно, а во-вторых, Украина, которая все равно надеется, хотя вроде бы и европейцы, и американцы, и еще кто-то высказывались, что, в общем, пока план не выполнен.
Ну, я первую часть вопроса пропустил, была...
30-й год, почему Кая Каллас говорит, что возможно пополнение Европейского Союза новыми членами именно в 30-м году? Она, правда, говорит про Черногорию и Албанию, а Украина рассчитывает, что тоже втиснутся в эту кампанию.
Ну, действительно, совсем недавно лидеры Евросоюза обсуждали вопросы расширения и заслушивали отчеты и Урсулы фон дер Ляйен, и Каллы Каллас на предмет того, какие страны готовы уже в ближайшее время пополнить ряды ЕС. И мы знаем, что по той оценке, которая была сделана Еврокомиссией, Черногория, безусловно, в этом списке номер один. Предполагается, что в 2026 году, то есть в следующем году, будут завершены все переговоры по так называемым кластерам. И, по сути, Черногория будет уже на 100% готова вступить в Европейский Союз. И тогда начнется процесс уже ратификации соглашения между ЕС и Черногорией о вступлении. И говорят, что этот процесс может завершиться в 2028 году, то есть даже до 30-го года. Про 30-й год говорят в отношении Албании. Ну, тут как бы у албанцев тоже отмечается высокий прогресс за последнее время. Ну, правда, там есть проблемы, связанные все-таки с искоренением проблем вопросов коррупции. Но это, к сожалению, такая старая проблема, с которой сложно бороться не только в Албании. Тем не менее, албанское правительство прикладывает неимоверные усилия, чтобы постараться к 30-му году вот все эти проблемы решить. Далее было сказано, кто еще, вот, скажем так, в кавычках, делает хорошую подготовительную работу. И в этом контексте были названы Украина и Молдавия. Вот. Но здесь что нужно сказать, что прежде чем вступить в Европейский Союз, нужно, во-первых, провести вот переговорный такой процесс по 36 кластерам, да, это практически все вопросы общественной публичной жизни государства, да, там от вопросов политики, демократии, прав человека до состояния экономики и финансов. То есть пока еще здесь процесс не начался, потому что вот в отношении Украины он заблокирован Венгрией. И ну, этот процесс, безусловно, весьма длительный, это может занять не один год. Поэтому оценки, когда говорят о том, что Украина готовы будут вступить к 30-му году, вернее, в Киеве так говорят, что они могут быть готовы вступить к 30-му году. Они, может быть, готовы вступить здесь уже и сегодня. Мы знаем об этом, да, что постоянно руководители Украины говорят, что мы стремимся, мы сделаем все, что необходимо. Но надо еще соответствовать критериям, там, копенгагенские экономические критерии есть, некоторые политические критерии. И в этом отношении, конечно, Украине предстоит проделать колоссальный объем работы. Но знаете, как я говорю, идущий осилит гору, да, то есть если вот сидеть и ничего не делать, и просто говорить, мы хотим в Европейский Союз, то, конечно, ничего не изменится. Но если вы прикладываете усилия, если вы делаете практическую работу, проводите преобразование, перестраиваете жизнь, там, перестраиваете экономику и соответствуете действительно вот стандартам ЕС, ну тогда, по большому счету, у вас зеленый свет, и дальше будет зависеть уже от степени эффективности ваших преобразований.
Да, но правда здесь другой момент. Изменились ли критерии все-таки приема в связи с ситуацией? Потому что, в общем, коррупция — это только малая толика тех проблем, которые имеются, мягко говоря, сейчас у Украины. Но есть другой момент. В Евросоюз давным-давно уже, ну, давно никого не принимали. Качали тему периодически, но все-таки не принимали. Может ли, с вашей точки зрения, принятие новых членов или принципиально принятие, например, Украины произойти в тот момент, когда действительно это будет единственным скрепляющим инструментом для сохранения Союза и его идей перед всем миром?
Ну, я не знаю, откуда у вас такие суждения появились. Давайте скажем откровенно, что там ни Молдавия, ни Украина, ни Грузия, ни Македония, ни даже Черногория не являются такими скрепляющими единствами с элементами. Но в первую очередь ЕС – это, ну, мы помним, да, откуда пошло ЕС. Это 6 центральноевропейских стран. Да,
конечно.
Это Германия, Франция, Италия, там страны Бенилюкса. Вот, если вдруг здесь что-то возникнет, какие-то проблемы, там, трещины появятся, да, или к власти придут партии правого толка, которые поставят задачу снизить там эффективность сотрудничества в ЕС, да, вот тогда, конечно, надо будет ЕС думать, как дальше выживать в этих условиях. Но это такой, знаете, фантастический сценарий.
Это правда.
Я про него слышал последние лет 10. Лет 10, да, и многие говорят, что там говорили оппоненты, да, что к 2020 году развалится ЕС, к 2025-му. Теперь 30-м вперед. Вы говорите, что это может произойти.
Нет, я говорю не про развал, нет, я говорю про другое, про то, что в силу ряда причин, как политических, так и экономических, интенсивность принятия в Евросоюз новых членов, она снизилась. Но обещания, вон Турция обещания, по-моему, последние 30 лет даются. И здесь вопрос, а способен ли Европейский Союз, в принципе, переварить какого-то нового члена?
Знаете, если вступит Черногория, если вступит Албания, если вступит Македония или там Босния, без проблем Европейский Союз переварит, потому что их экономики, ну там с трудом там 1% составляет от общей экономики Европейского Союза, да? То есть никто, в принципе, даже не заметит. Тем более, что, ну, допустим, уровень готовности Черногории очень высокий, там в обращении находится валюта евро, даже им не надо никаких действий делать, понимаете? Вот. Конечно, когда речь идет о приеме, допустим, такого государства, как Турция, где население там, да, почти там сколько, 80 миллионов человек, и государство такой мусульманской ориентации, там и традиции, и культура, и образовательная, так сказать, среда несколько иная. И мы видим, что сейчас президент, например, в Турецкой республике явно не следует заветам Ататюрка. Вот, то есть скорее он ведет страну по такому мусульманскому пути. Конечно, вот такую Турцию никто принимать в ЕС не будет, потому что, ну, действительно, позитива будет, откровенно говоря, очень мало. Хотя с экономической точки зрения, наверное, Турция интересная страна. Мы видим, как развивается экономика, и, в общем-то, там есть то, что можно добавить в европейскую экономику. Когда речь идет об Украине тоже, знаете, ну, страна достаточно крупная, скажем так, там, ну, на последний момент переписи там было порядка 40 миллионов человек. Не знаю, сколько сейчас, но, тем не менее, это все равно по меркам ЕС достаточно крупная страна. И, конечно, если вот экономика Украины не будет готова к такой конкурентной среде, вы понимаете, да, о чем
конечно,
речь?
Конечно.
Вступление в ЕС – это не какая-то манна небесная. То есть вы вступили, у вас наступило полное благоденствие. Вовсе нет. Вы вступаете в конкурентную среду, вам будут помогать, вас будут поддерживать, но вы должны и сами двигаться вперед. Если вы будете сидеть на стуле, ничего не делать, то ничего не произойдет. Понимаете, благоденствие не наступит. Поэтому, конечно, когда они смотрят на Украину, они смотрят на готовность украинцев не только политически хотеть, как вот сегодня хочет политическое руководство Украины. Да, я думаю, что и большинство граждан тоже хотят ЕС. как бы не только хотеть, но и для этого нужно делать. А если, знаете, будет происходить то, что происходило в последнее время, еще до 22-го года, когда вот миллионы украинцев подались на заработки там, в соседнюю Польшу, в Германию, там, в Чехию, в Словакию, да, вот сопредельные страны. И тогда вставал вопрос, а кто же будет двигать экономику вперед, поднимать ее до стандартов Европейского Союза? Вот в этом случае ничего не произойдет. То есть должно, мне кажется, в сознании украинцев наступить некий перелом, что если вы действительно реально хотите Европейский Союз, вы должны заниматься своей страной, а не поднимать экономику Польши или там экономику Германии. Угу. И, конечно, благодарны украинцам, говорят, спасибо, хорошая такая квалифицированная рабочая сила там, которая замещает там этих сирийских беженцев, каких-то африканских беженцев. Очень все хорошо. Но что это дает самой Украине, да? Вот здесь есть много вопросов. То есть, как бы вот на уровне такого практического самосоздания каждого отдельного украинца, мне кажется, еще такой перелом не наступил.
Понятно.
Вот здесь этот перелом наступит, ну тогда, конечно, мне кажется, Украина обладает необходимым потенциалом, ну, мы понимаем, что и научный, и производственный, так сказать, вообще культура, да, соответствующая. То есть вполне они могут эту задачу решить. Но важно, чтобы этот перелом вот в сознании людей произошел.
Спасибо большое, Николай Борисович, вас благодарю. Николай Топорнин был с нами, директор Центра европейской информации. Ну, можно здесь дискутировать бесконечно, потому что вопрос готовности, конечно, самих же даже украинцев делать что-то. Ну, вот много чего украинцы сейчас делают, да, не без трагического сарказма можно об этом рассуждать, лишь бы исполнить ту мечту, как вступление в Европейский Союз. Вот. Хотя мы понимаем, что есть и большие проблемы у украинцев уже на территории Европейского Союза, потому что жизнь там оказалась несколько иной, нежели это все, как в рекламных буклетах, рекламировали украинцам еще накануне Майдана, например. Но политическая верхушка, правящая верхушка как раз Украины считает, что вот 30-й год может быть. Кая Каллас говорила, что вероятность вступления в Европейский Союз в 30-м году есть у Албании, есть у Черногории. Там еще и Молдавия тоже очень хочет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь давайте про уроки поговорим. Минпросвещение установило нормированную нагрузку для школьников по физкультуре, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Школьники в 1-11 классах должны от 2 до 3 часов в неделю заниматься физкультурой. Кравцов также рассказал, что сейчас в рамках 3-го урока физической культуры дети могут заниматься разными видами спорта на выбор. В программе 32 варианта, среди которых есть градошный спорт и лапта. Вот. Так что если вдруг кто-то не знает, что такое градошный спорт и лапта, то детей, по крайней мере, этому научат. Юрий Шандановин с нами сейчас. Он учитель физкультуры Московской школы 1409. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как сейчас нагрузка оценивается и действительно ли требовалось, ну, по сути, вмешательство прямо вот министерства, чтобы четко определить, сколько уроков физры должно быть в школе?
Ну, в школах физкультура проходит на систематической основе. Соответственно, у нас у каждой школы есть свой учебный план, на основании которого они принимают решение, сколько уроков в неделю в каждой школе будет. Это от 1 до 3.
Угу. От 1 до 3 уроков.
Да.
Когда речь прошла про нормированную нагрузку, вот с вашей точки зрения, 1-3 урока – это оптимально? Или все-таки, я почему спрашиваю, даже не в контексте того, что вот Минпросвет это четко определил, теперь учебная организация этому следует, а в контексте борьбы с гиподинамией, которая сейчас есть у детей?
Ну, здесь, конечно, надо исходить, смотря из условий, возможностей образовательной организации, да, от наличия стадионов, спортивных залов, там, бассейнов и так далее и тому подобное, от оснащенности. Конечно, от наполняемости, наверное, классов в школах. И тут уже все должно, наверное, быть индивидуально, потому что есть регионы там снежные, есть регионы южной страны, есть там школы, которые находятся в центре Москвы, у которых, да, скажем так, ограниченные возможности. Вот, ну, по спортивным площадкам. То есть здесь вот от особенностей. Но, конечно, чтобы была система, нужно, чтобы была система 1-2 уроков в неделю. Ну, по мне, я думаю, коллеги поддержат, этого, конечно, недостаточно. Вот, чтобы была система.
А сколько стоит?
Нет, ну, речь о том хотя бы, чтобы было, ну, три.
Три урока.
Так, как и было, да, изначально, но здесь надо, чтобы были условия. Условия, еще раз условия.
Если сравнивать, Юрий Сергеевич, как дети, например, меняются от поколения к поколению, какие особенности вот именно на уроках физры у современных детей вы бы выделили?
Ну, дети, конечно, в первую очередь, они всегда остаются детьми. Угу. Вот в первую очередь. Для учителя физкультуры, конечно, основное значение имеет эта дисциплина на уроке. Вот, конечно, для ребенка все равно, в первую очередь, какие бы они ни были сегодня, да, скажем так, 21 века, 20 века, главную роль играет учитель. Соответственно, его фигура, его отношение, его личный пример, его, ну, соответственно, понимание, кто к нему пришел, какие дети, какого возраста, по гендерному признаку, угу. То есть не забывайте про нагрузку, про отдых. А в любом случае, это дети. Конечно, у них в любом возрасте желание – это игра. Через угу. игру, через общение, узнать, возможно, что-то новое, попробовать другие какие-то лидерские качества на площадке, статусы, ну и так далее, возможности. Кто-то любит быть болельщиком, зрителем, да, но, соответственно, кто-то активно участвует в соревнованиях, кто-то судья, ну и так далее. Много возможностей сейчас есть у современных детей, исходя из их здоровья, скажем так, да, там, после там, болезней различных и так далее, после травм, которые, ну, случаются там, в спортивной жизни их или просто, к сожалению, на улице там что-то случилось у них. Вот, поэтому в данном случае дети, они дети. Но, учитывая, конечно, то, что они... Ну, многие зависимы все равно, как и мы взрослые, достаточно от гаджетов, от телефонов, от различных информационных вот, необходимых технологий. Здесь мы, учителя физкультуры, я думаю, что меня поддержат в этом плане, конечно, немного страдаем, потому что самая главная задача раньше была, по мне, это поднять ребенка со скамьи, угу. Вот, на урок физкультуры. А теперь еще одна задача, кроме того, что поднять их... со скамьи, так. Еще надо их оторвать от гаджетов, например, некоторых, да, в некоторые моменты. Ага. Вот, поэтому, конечно, ну, это вообще, это не то, что там у меня или у кого-то, это, ну, вообще такой большой вопрос. Так. Я думаю, что он не только касается урока физкультуры, но, тем не менее, к нашему уроку он тоже имеет большое отношение. Вот, потому что ага. Наличие телефона, это у каждого ребенка неотъемлемая часть, к сожалению или к счастью, а наличие спортивной формы порой бывает, ну, не у всех, поэтому хотелось бы, чтобы было наоборот.
Наш слушатель тут сравнивает, говорит, читал недавно, как устроены китайские школы, поразил, что там физра чуть ли не каждый день по 2 часа. Речь идет о взаимодействии физической нагрузки и умственных способностях. Есть прямая связь. Чем более активно человек спортом занимается, тем ему легче, например, даются письменные работы. Согласны ли вы с этим утверждением? Вообще про влияние физической культуры на ментальные способности?
Согласен, полностью согласен. И, конечно, это совсем другая сфера деятельности. Угу. Она именно разгружает, дополняет и дает ребенку, ну, не только ребенку, взрослому, при подготовке к каким-то сложным заданиям, экзаменам, там, диагностикам. Естественно, вот снять это напряжение и отвлечься, перестроиться и, конечно, ну, вызвать положительные эмоции. Это очень здорово влияет. Ну, китайская система немножко другая, естественно.
Это правда.
Отличается от нашей, да, очень сильно отличается. Вот, и, ну, все равно наша одна из самых лучших систем, даже бесспорно, это об этом даже не буду говорить, но вот, есть и много примеров достижений наших спортсменов, выдающихся бывших uh-huh. учеников школ, у каждого свои примеры есть, гордость, кем мы гордимся, но да, конечно, их количество часов, их возможности, они немножко другие.
Понятно, спасибо большое, Юрий Сергеевич, я вас благодарю. Юрий Шендановин был с нами, учитель физической культуры Московской школы 1409. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте про физическую нагрузку, про как раз, да, физическую нагрузку на школьников, по поводу того, насколько... плотно ребенок должен быть загружен именно физической активностью в плане секций, в плане физкультуры в школе, потому что были какие-то абсолютно экзотические сообщения, что иногда физкультуру даже пытаются где-то, там в каких-то регионах это было, заменить какой-то письменной работой. То есть как это теория физической культуры, не практика, что-то такое. Не у всех, конечно, но там, если кто-то освобожден или еще. 7373-948. Оптимальная форма, с вашей точки зрения, уроков физкультуры для детей вот в период, когда они настолько загружены. 7373-948, по коду 8495. Так, и слушатель пишет, интересно с китайцами сравнить. Сравнить можно. Там такие нормативы, что иногда кажется, что здесь просто пешочком ходят, вот, прогулку совершают по парку. Но там действительно очень много времени этому уделяется, и разные тоже задания, упражнения есть. Поэтому, но не сказать, что это вот принципиально, прям совсем, вот совсем все другое, но есть какие-то нормы, которые, которые оценивают, там нет, например, контрольных упражнений на координацию движения и гибкость, но при этом там измеряют, например, индекс массы тела. Вот такое тоже может быть. Давайте так, про уроки физкультуры, про физическую нагрузку на детей поговорим. И что сейчас самое главное считать нагрузкой? Потому что действительно гиподинамия есть. И есть проблема того, что зачастую у детей только физра, по сути, становится... Урок физкультуры становится местом, где ребенок может каким-то образом там, активно двигаться, потому что в школе он сидит обездвиженно на обычных уроках. Вот есть физра, а потом бежать делать домашку, ну или действительно куда-то ехать. Загружая ребенка преимущественно спортом, говорит наш слушатель Павел. Ребенок ходит на борьбу, ходит на плавание. Ходит на борьбу и на плавание. Ну, интересно, кстати, да, борьба и плавание. Почему есть аэробные нагрузки и вот эта вот борьба, координация движений. Еще, что здесь еще Кравцов отметил, что, по сути, для педагогов по физической культуре есть три десятка вариантов того, рекомендованных, какими играми детей занимать и во что играть. Там среди них вот лапта как раз есть, градошный спорт там есть еще что-то. Слушатель говорит, если ребенок посещает секции, физра ему не нужна. Все индивидуально должно быть, оценка по нормам. Как это физра ему не нужна? Физра в любом случае любому человеку нужна, как зарядка. Как раз-таки... Да, если человек посещает секции, но, понимаете, школа – это не место для контрольно-измерительной только системы, деятельности исключительно. Но представляете, ребенок сидит 5 уроков, и вот он только сидит, пишет, что там, решает, голова у него напрягается, и, естественно, ему надо на физру. Естественно, ему надо, потому что ему надо встряхнуться, даже если он на какой-то спорт ходит. Потом после школы, например, ему все равно нужно на физру. Но, понимаете, никаких хоккеистов и там гимнастов и спортсменов от физры не освобождают. Они тоже там. Где-то они проявляют себя лучше, остальные где-то они проявляют себя так же. Но смысл в том, что это равномерная нагрузка на организм, и это абсолютно нормально. Так, еще мой ходит в секции очень много. Считаю, что 3 урока физры мало. Я бы ввел каждый день урок физкультуры, потому что детей просто нужно разгружать. Они слишком зажаты, у всех сколиоз, неправильная осанка. Читал про китайские школы, очень интересно, это правда. Физический сын занимается сам, в тренажерный зал ходит, 9 класс. Спрашиваю, нормативы-то сдает? Ни разу. Оценки ставят автоматом за посещение, говорит Иван. В школе, да? Дочь с 3 лет ходит в студию танцев и гимнастики. 3 занятия в неделю. Я вместе с ней занимаюсь в этой танцевальной школе. Но со взрослыми людьми, мне 38, спорт должен быть обязательно в жизни людей, говорит Татьяна. В наше время гаджетов не было, мы играли в сифу и чехарду, говорит Эдуард. Да, не было гаджетов, конечно. Вот, но сейчас вы же не отнимете это все. Речь же идет, понимаете, как если вы у детей сейчас отнимете гаджеты, они вряд ли выйдут на улицу и будут играть в чехарду или еще во что-то. Не будут, они чем-то другим будут заниматься. Вот, потому что сейчас, в принципе, вот это, как это, дети не гуляющие дети. И, естественно, речь идет о том, что нужно как-то коллективно заниматься и прививать физическую культуру. Потому что адепты, например, здорового образа жизни сейчас очень часто это люди, там, физической активности, там, в зал, в качалку 3 раза в неделю, это как раз люди, которые в детстве не так много занимались. Или же действительно занимались настолько много, что устали, 15 лет ничем не занимались, а потом все-таки организм сам попросил. Я детство проводил на школьном стадионе, играя в футбол. Сейчас на стадион в школу не попадешь. Все за высокими заборами. Куда пропали станции юных техников? Авиамодельные, судомодельные, автодельные, говорит Андрей. Вы знаете, есть. Авиамоделирование есть, просто моделирование есть. Это все есть. Поэтому кружков как раз в этом проблемы нет. Здесь речь идет о том, что физическая культура – это часть просто жизни или это урок. На физру сходил, что-нибудь там мячик погонял, через эту самую какую-нибудь, не знаю, по канатам сейчас лазят или не лазят. И все, оценочку получил. Мы говорим с вами о том, что уроки физры, в принципе, по идее, должны прививать человеку любовь к движению, к тому, чтобы он физру не как какую-то повинность воспринимал, а ходил, действительно развивался и, самое главное, хорошо себя чувствовал.